«Восток. Дело тонкое» с Аббасом Джума.
Я приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое» и я ее автор и ведущий Аббас Джума. В этой программе мы доступным языком говорим о сложных процессах и явлениях на Ближнем Востоке. И не только. Что ж, я хочу представить своего гостя. Сегодня в студии известный исламовед, доктор исторических наук Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня мы обсудим интересную, я думаю, для некоторых неожиданную тему – ассасины. Убийцы Ближнего Востока. Многие о них слышали, в частности, из популярной компьютерной игры, да, и были фильмы, и книги фантастические писались на эту тему. Но, уверен, не все знают, что это действительно исторические персонажи. И вот, Роман Анатольевич, давайте начнем с истории вопроса. Когда ассасины появились, откуда они пришли, собственно, и чем занимались изначально?
Ну, ассасины стали ответвлением одной из школ шиизма. Ну, тут надо сразу сказать, что исламская цивилизация уже в самом начале своей истории претерпела раскол на три ветви – суннитов, шиитов и хариджитов. Было очень жесткое противостояние кровавое между ними, побеждали сунниты, и те, кто проиграли, это шииты и хариджиты, были вынуждены или брать реванш с большим трудом, или зачастую практически в подполье существовать. И в какой-то момент все-таки преимущества суннитов стали очевидны. И сейчас мы видим, что подавляющее большинство мусульман – сунниты. И, в общем-то, у шиитов всегда формировалось какое-то вот чувство неудовлетворенности, желание реванша.
Комплекс меньшинства.
Да, комплекс меньшинства. И вот в 8 веке у шестого имама шиитов Джафара ат-Садика, который, собственно, и заложил основу вероучения, основной ветви шиитов, двунадесятников, или джафаритов они еще называют.
Коих в Иране сейчас больше всего.
Да, да, которые вообще самое многочисленное направление шиитов, которых многие признают пятым мазхабом в исламе, наряду с четырьмя суннитскими, хотя не все, прямо скажем, это признают. Вот. Был у него сын Исмаил, который резко отрицательно относился к суннитам. Было у него немало последователей, там была еще определенная классовая рознь, тоже какие-то противоречия между простым населением и феодалами. Ну и вот, в общем, случилось ему трагически скончаться, не все в это поверили, что он скончался. Объявили его сокрытым имамом, что он ушел в сокрытие. Ну, дело в том, что у шиитов есть понятие сокрытого имама, который вернется в конце света. Вот зидиты пятого считают сокрытым. Двунадесятники считают 12-го, поэтому они так и называются. А вот исмаилиты решили, что это Исмаила 7-й, соответственно. И вот зародилось в 8 веке, соответственно, это течение. Оно распространялось по всей исламской цивилизации. Даже удалось им фатимитский сделать халифат в Северной Африке. Было довольно много известных людей. Фердауси, такой вот известный поэт, тоже к ним принадлежал. Ну, в общем-то, учитывая обстановку, приходилось им заниматься проповедью довольно осторожно. К этому моменту уже в шиизме сформировалось понятие «такые», то есть благоразумного скрывания веры, когда на прямой вопрос «ты кто?» можно было слукавить и нести за это ответственность перед Всевышним. Ну, кстати, аналогично есть у католиков. Вещь называется «ментальная резервация». Ну и все равно все-таки желание как-то отомстить, как-то восстановить справедливость сохранялось. И вот это у нас произошло в XI веке, когда такой Гасан аб-Сабах смог стать одним из лидеров как раз исмаилитов. Несколько замков и крепостей на территории современной Сирии и Ирана взять под свой контроль и создать вот новое такое государство, в принципе, которое имело все признаки государства. Столицей его стал такой замок Аламут. И стал он свои, в общем-то, идеи продвигать относительно справедливого государства, относительно того, как не надо к богатству тяготеть, как надо очень скромно жить. Вел очень жесткие законы, вот, осуждал роскошь. Однако это все-таки была секта. В принципе, сами исмаилиты, в общем, имели все признаки секты. Однако вот это вот направление внутри исмаилитов стало сектой уже тоталитарной. То есть есть секты как таковые, вот в них может не быть ничего плохого, потому что там и друзы, и алавиты, это, в принципе, тоже секты. Но секты, скажем так, устоявшиеся и без каких-то тоталитарных уже взглядов. Но есть секты тоталитарные, которые сначала, в общем, призывают к отказу от роскоши, но при этом, в общем, казнят всех тех, кто с ними не согласен, и претендуют на мировое господство.
Но они сразу казнили, или это все-таки была какая-то самозащита, необходимость в защите своей веры, своих последователей и так далее?
Ну, изначально они казнили своих собственных граждан.
Чтобы чужие боялись.
Да, чтобы чужие боялись. Ну, в принципе, в сектах это нормальная ситуация, когда, так сказать, какую-то общину создают или в джунглях, или в горах, или в мегаполисе в каком-то подвале. Вот у нас был халифат на 600-ках знаменитый в Казани, где да. там несколько десятков человек проживало на небольшой территории. Там тоже были свои правила. Там за сворованную шоколадку там грозились руки отрубать. Ну, это, конечно, уже смешно по сравнению с тем, что было тогда. Mm-hmm. Но, тем не менее, это типично для сект. И, в принципе, относились к ним как к сектам. И в какой-то момент случился конфликт между проповедниками вот этого Гасана ас-Сабаха с представителями суннитов. Конфликт этот вылился в то, что нас, так сказать, сначала стали убивать исмаилитов, а затем они нанесли ответный удар. Один из его сподвижников зарезал визиря, так сказать, ценой собственной жизни, совершил подвиг. И вот с этого момента стали они на вооружение принимать именно такую тактику самоубийственных атак. То есть, да, в общем-то, считается, что это было сделано с целью самообороны. Они хотели, чтобы их никто не трогал. Понятно, тайное общество никто не любил, их считали еретиками, причем не только сунниты, но и многие шииты. И вот, так сказать, сначала они начали так себя позиционировать, что, мол, нас не трогайте, мы вас не тронем. Ну, а впоследствии все это развелось, в общем-то, в очень серьезную сеть и очень серьезную организацию, которая как раз именно специализировалась на таких убийствах.
Ну и надо сказать, что это не просто исмаилиты, а исмаилиты-назариты, которые были наиболее агрессивным ответвлением, да, наиболее воинственным ответвлением исмаилизма. То есть тут еще надо понимать, что они сколотили свое государство, государство назаритов. Это не могло нравиться правящим элитам того региона.
Ну да, исмаилиты делились на две ветви, назаритов и мусталитов. Мусталиты считались людьми более умеренными, а назариты нет. Но, кстати, обе ветви сохранились до нынешних времен. И, в общем-то, до сих пор сосуществуют. Но вот именно ассасины, как вы правильно заметили, как раз в среде назаритов зародились.
Угу. Что ж, мы обязательно поговорим об ассасинах буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, у нас небольшой перерыв.
Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то некультурно как-то. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума. Я напомню, у меня в гостях исламовед, доктор исторических наук Роман Силантьев. И мы обсуждаем ассасинов, древнейших киллеров Ближнего Востока. Вот мы приблизительно поняли, да, откуда, где, при каких обстоятельствах появились ассасины. Очень интересен сам термин «ассасин». Что он означает? Я много слышал версий. Вот есть такая версия о хашашин, как люди, употребляющие гашиш. Но эта версия, я так понимаю, несостоятельная. Ее уже, собственно говоря, опровергли ученые. Какие еще существуют версии этимологии слова?
Ну, гашишин переводится как травоядный непосредственно. Действительно, гашиш это означает и траву, и овощи в широком смысле, что-то такое вегетарианское. И когда вот это движение зарождалось, они как раз делали акцент на том, что они люди очень скромные, аскетичные, едят вместо мяса как раз самую простую еду. Ну, то есть практически питаются травой. Но сейчас, конечно, гашиш не ассоциируется с травой как таковой, он ассоциируется с травой совершенно конкретной.
Угу.
Поэтому, да, пошла версия о том, что употребляли они наркотики, как раз одурманивали их именно гашишем. И в состоянии наркотического опьянения их заносили в специальные сады, где вот красивые девушки прикидывались гуриями из рая, всячески рассказывали им о том, как им хорошо будет в раю. Но уже после того, как они совершат подвиг во имя своей веры, потом их опять опаивали наркотическим зельем или обкуривали, и вот приводили в чувство. У них память об этом оставалась, об этом якобы райском месте. Они, так сказать, с удвоенными силами бросались в бой. Кто-то считает, что использовали они какие-то настойки мака опийного. Но дело в том, что подобного рода вещи очень сложно у нас интерпретировать. В общем-то, много было у нас идей насчет того, какие там в греческих мистериях использовать. Вот спаранья, например, да, вот ЛСД, небезызвестный наркотик на ее базе. Какой он имел вообще значение там во всяких мистериях? Есть версии, что практически повсеместно присутствовал, но, так сказать, прямых доказательств этому нет. То же самое касается наркотиков у этих товарищей. Я полагаю, что это быть могло. На примере современных террористов мы видим, что многие наркотики употребляют, но все-таки в основе этих сект лежат не наркотики. Наркоман, он, прямо скажем, ненадежен как боевик, ненадежен как руководитель, и, в общем-то, наркотиками людей накачивают, которых считают расходным материалом. Ну, там действительно вот перед терактом непосредственно дают дозу, чтобы человек там не боялся, руки у него не дрожали. Так что постоянно каких-то ценных бойцов накачивать наркотиками, я думаю, такого не было.
И все равно некоторые источники указывают на применение, да, опиатов, в частности, как элемент контроля за разумом, за сознанием. Ведь мы знаем, что вот Ибн Саббах, он обладал каким-то уникальным давлением, влиянием на своих последователей, в частности, через наркотическое опьянение. Он демонстрировал им свою мощь, силу, ну, что впоследствии, понятно, да, оказывалось не более чем шарлатанством.
Да, безусловно, приписывали ему и умение там мановением руки стимулировать людей к прыганию в пропасти со стен, и то, что он голову кому-то мог якобы отрубить и оживить. Сам он с помощью там двойников убивал своих двойников, а потом якобы воскресал. Не знаю, что из этого правда, что ложь, но практика показывает, что в тоталитарных сектах такие методики используются. И раньше использовались, и используются сейчас. Такой манипуляции, ну и с помощью разных и психотехник, и наркотиков, да, это, в принципе, вещь вполне правдоподобная.
Есть еще очень интересные версии происхождения слова «ассасин». Какие-то источники указывают на то, что это слово на самом деле западное. «Assassins», «убийцы». Этот термин, собственно, да, привнесли крестоносцы, которые, собственно, на себе ощутили всю мощь этих убийц и их боялись, собственно, так и называли «убийцы». По другой версии, от арабского «аль-асас», да, то есть это стражи ночи, да, ночные стражники, которые в ночи охраняли тот самый Аламут или «каля аль-моут» по-арабски, «замок смерти», вот о котором мы ранее говорили. Ну и еще есть как «хасаниты», да, то есть последователи вот того самого Хасана ибн Саббаха. Вот хотелось бы о нем поподробнее. Расскажите вообще, кем он был? Ведь личность на самом деле такая, незаурядная.
Ну, он был, так сказать, довольно успешным проповедником вот этого исмаилизма. Он примкнул не сразу, он не родился в семье исмаилитской, он примкнул в молодом возрасте. Родом он был из Египта, где, собственно, и была тогда значительная часть исмаилитов сосредоточена. Но вот как вот такой Че Гевара того времени смог стать, как бы сейчас сказали, успешным менеджером, убедить людей в правоте, создать действительно целую систему. В общем-то, он был, ну да, таким успешным проповедником, правителем. Многие, в общем-то, и религии, и крупные секты подобного рода людьми как раз и были основаны. Тоже, в общем-то, личность была незаурядная, во многом, конечно, мифологизированная. Но, тем не менее, да, создатель государства, причем государства известного, которое породило, как вы правильно заметили, столько и произведений, и художественных, и научных исследований, и чьи, в принципе, идеи до сих пор живы, по факту.
И вот практика убийств, да, изощренных убийств тоже принадлежит ему. Расскажите, вот как это произошло? Как ему пришла в голову идея создать вот этот вот клан убийц, создать это общество, которое промышляло именно на убийствах, причем убийствах достаточно искусных, равных ассасинам воинов на Ближнем Востоке в то время не было?
Ну вот, собственно, да, я уже вкратце затронул эту тему, что во время конфликта с одним из крупных чиновников сунитских был убит лидер одной из исмаилитских общин. Это всколыхнуло как раз исмаилитов, в частности, вот низаритов, которые были под его властью, они к нему пришли, стали требовать возмездия, и один из них как раз предложил ценой собственной жизни убить этого визиря, проникнул в его дворец с отравленным ножом, грамотно устроил засаду и атаковал его, в общем-то, успешно его убил, сам, конечно, погиб. Тем временем его последователи организовали штурм этого дворца снаружи, взяли его штурмом, отбили его тело. И вот это очень сильно всколыхнуло мусульманский мир, причем весь мусульманский мир, что вот все-таки самоубийственная атака не была вещью распространенной. Были, конечно, и раньше подобные люди, которые ценой собственной жизни кого-то убивали, но это не было принято. Все-таки обычно по-другому все это происходило. Если у человека была надежная охрана, то как-то вот сложно было его достаточно убить. Не было тогда иммунитета от таких вот фидаинов.
Изначально, да, это была не как военная стратегия, а как просто...
Как акт мести, но психологическое значение вот этого акта как раз оказалось очень велико. Но вот это как раз и есть классический случай терроризма, когда страх вызывает некое действие. Так сказать, не сколько количество погибших и их звания, а сколько сам способ, каким это действие было совершено, проецирование на себя возможных последствий, что даже в своем дворце с охраной ты не можешь чувствовать себя в безопасности, это, конечно, сильное психологическое воздействие оказало. Случаи такие стали повторяться. Сначала они носили характер самостийный, а затем он, как человек грамотный, решил создать курсы по подготовке таких убийц. При этом они занимались еще и шпионажем. Это, в общем-то, не только были ассасины как таковые, это были агенты с широкими полномочиями.
По всему халифату распространялись.
Да, они распространялись по всему халифату, они собирали сведения, они, в общем-то, высчитывали, кто наибольшую угрозу для них представляет. Убивали, естественно, не всех подряд. Вот. И, в общем-то, это была такая агентурная сеть, да, наверное, такая первая настоящая спецслужба, возможно, именно тогда и была создана, вот в классическом понимании. Хотя, конечно, спецслужбы были и раньше, но вот именно спецслужба с функцией ликвидации неугодных такой вот...
Такой Моссад, да, Ближнего Востока.
Ну да, вот, потому что именно... Потому что, ну, в той же Римской империи тоже были свои спецслужбы, но они там как-то действовали несколько по-другому. Там можно было выявить какого-нибудь врага и законным путем его поймать и казнить. А тут все-таки слабое достаточно государство так действовало. То есть да, это больше похоже на Моссад, поскольку Израиль, конечно, всегда уступал по количеству людей по силе, поэтому их тактика отличалась от тактики там ЦРУ или КГБ.
Как обучались воины?
Ну вот если верить источникам, опять-таки, зачастую противоречивым и мифологизированным, он разные методики заимствовал, в том числе и китайские. Они собирали знания по всему миру, скупали и книги, и людей привлекали, и даже выкрадывали специалистов. В общем-то, курс молодого бойца, ну и сейчас, в общем-то, это применяется, что претендентов на эту... на вступление вот в ряды держали там несколько дней или даже недель там при входе не пуская. Их стойкость проверяли, отбирали из 100 человек там 5-10, которые уже шли дальше учиться. То есть очень был жесткий отсев, постоянно закаляли им психику. Ну и в дальнейшем, да, там учили с оружием обращаться, сидеть в засадах неподвижности там часами. Ну, в принципе, все то, что сейчас мы наблюдаем там в курсах подготовки там спецназа лучше.
Мы продолжим говорить об ассасинах. Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы вернемся.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасен.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасен, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Меня зовут Аббас Джума. И я напомню, мы говорим об ассасинах с исламоведом, доктором исторических наук Романом Силантьевым. Итак, мы затронули тему обучения ассасинов. Это действительно жесткий отбор. Из 100 человек только несколько попадали в ряды вот этих убийц. Люди должны быть закаленными в боях, люди должны быть физически выносливыми, обладать знаниями определенными, да, и не только религиозными, но и пониманием, как орудовать теми или иными видами оружия, да, они могли фехтовать и стрелять из лука и так далее. Вот эта идеологическая обработка плюс физические, да, какие-то упражнения, плюс, да, там, боевая подготовка, все это напоминает вот ИГИЛ современный. Можно ли провести эту параллель или не совсем корректно?
Вы знаете, есть определенные параллели. Конечно, самая очевидная параллель это вот с японскими ниндзя, да, которые, естественно, там не в черных повязках бегали, а переодевались там в людей мирных профессий, подкрадывались поближе. Но на ИГИЛ это похоже вот чем, что ИГИЛ это та же секта, в принципе, только другого уже, суннитского типа. Ну, тут уже особой разницы нет, какое-то направление. Методики одни и те же, что человеку надо объяснить, что вот он своей жизнью может приблизить победу добра над злом, что после смерти он попадет в рай, где будет энное количество гурий. И что, в принципе, никаких денег за это он просить не должен. Это ему дают уникальную возможность так героически умереть.
И, кстати, вот это пренебрежительное отношение к смерти.
Да.
Что мы тоже наблюдаем и у ИГИЛ.
Да, пренебрежительное отношение к смерти, тоже использование наркотиков, но, опять-таки, использование наркотиков в определенных случаях, да, то есть они ценных бойцов, как я еще раз говорю, наркоманами не делают. Они используются именно для каких-то вот особо в тяжелых боях, именно как раз перед совершением самоубийственных атак для стимуляции. Но, в принципе, они, как наиболее ценные бойцы, они дурь имеют другую в голове. Все-таки такие секты стараются именно мозги ломать людям так, что им и никакие наркотики бы не требуются.
Ну, тоже своего рода наркотики. Как завещал Ленин, да, религия – опиум для народа. Собственно, вот они были религиозно-идеологически обработаны и готовы были пуститься в бой за идею, не под воздействием каких-то химических элементов. В крови.
Ну, Маркс чуть, конечно, о другом говорил, а тут вот еще в чем деталь. Разница все-таки есть между, так сказать, товарищами-ассасинами и ИГИЛом. Ассасины всегда играли от обороны. Всегда вот они старались. Они, конечно, наверное, мечтали о мировом господстве, но уж силы их были, в общем-то, невелики. Они были заперты в горах, в этих замках, не могли контролировать слишком много людей, слишком большие территории. Конечно, ужас на всех наводили, но, в принципе, это была некая раковая опухоль. Такая, примерно одинакового размера, которая сильно болела, но не угрожала смертью организму. Исламское государство все-таки играет от наступления. Они сторонники экспансии, они стараются по всему миру это делать. То есть в случае ассасинов, если кто-то им не угрожал, там как китайцы, например, там, или та же Византийская империя, они крайне мало страдали, они не посылали вот убийц по всему миру. Они конкретно вот взаимодействовали с теми, кто им угрожал или мог быть союзником. Там это были крестоносцы, это был Саладин, это были там исламские государства. Ну, в принципе, они не распространяли свои сети по всему миру обитаем.
Это было вот... То есть не было претензий на мировой халифат на какой-то, да?
Да, во всяком случае, об этих претензиях неизвестно. Они, может, и были, но они как-то не позиционировались как претензии. И плюс они довольно все-таки медленно развивались по сравнению с тем же исламским государством. Так что, мне кажется, есть и сходство, и различия. Но сама вот методика подготовки боевиков, я думаю, во многом заимствована оттуда была. В принципе, они как раз и стали примером и для многих, и для спецслужб, и для многих сект.
Аламут или Каля Аль-Мот, как я уже сказал, да, крепость смерти, замок смерти, это что вообще такое? Я так понимаю, это же центр был Назаритского государства, в котором проживали ассасины. Да, вот как они к этому пришли и что из этого потом вышло?
Ну, считается, что взяли его без боя. Он был полузаброшен или вообще заброшен, когда туда пришел Гасан ас-Сабах. Они очень сильно укрепились, считается, что они фортификации были искушены, крепости эти были неприступны, и, в общем-то, никто штурмовать их особо и не стремился. Тогда искусство во многом было утеряно, как раз осады. Действительно, горный замок – это серьезное укрепление. И чувствовали они себя, в общем-то, в безопасности. Это была целая сеть таких замков. Это был, конечно, центральный их пункт. Ну вот, тоже определенная, да, определенная таинственность, горные старцы. Многие считали, что их несколько. И действительно, в какой-то момент там по несколько человек управляли, были у него и заместители, и другие уполномоченные лица, что вот там живут зловещие горные старцы, которые всякие сочиняли легенды. Во многом эти легенды были и искусственно сделаны, поскольку вот подобного рода организации важен еще элемент пропаганды как таковой, то есть преувеличивать свои боевые качества, преуменьшать там боевые качества противника. Ну, как вот можно вспомнить такого Михаила Успенского, была книга «Невинная девушка с мешком золота», и там описывался такой орден поджедаев, которые вот подкарауливали местных крестьян, mm-hmm. отбирали у них добро, говорили, что вот прибудет со мной сила, с тобой сила, а со мной твое добро. Mm-hmm. Они, так сказать, платили песенникам, те про них сочиняли истории, что они там одним пальцем могут деревья выкорчевывать.
То есть ничего нового, в принципе, они не изобрели.
Все, да, все, так сказать,
все старое.
Боялись с ними связываться, пока не пришел один царь к власти, который эти песни не слышал и не устроил зачистку, и всех их не перевешал. Так, кстати, произошло в итоге и с ассасинами.
Интересно, на самом деле, и учитывая, что те данные об Аламуте, которые дошли до сегодняшних дней, повествуют о том, что действительно Аламут был прекрасен, там цвели сады, там играли дети, девушки, да, там тренировались мужчины. То есть это действительно был такой рай на земле, и за который эти люди и боролись, которые эти люди защищали, при всем при этом аскетичный. И, как впоследствии оказалось, это изгубило, собственно, да, что в конце-то концов тяга к гедонизму была превалирующей, они предпочли богатство бедности. И вот идеологически Аламут был разрушен все-таки впоследствии. Он предсуществовал чуть более, да, 150 лет, и все, канул в лето.
Ну да, считается, что да, вот сначала были аскетами, ну, как те же большевики, да, там за редким исключением все-таки старались они жить скромно, то сравнить того же Сталина, да, и того же Брежнева, например,
да.
Разное все-таки, разный был подход к этому. Ну и действительно, тяга к богатству, особенно когда, так сказать, в идеологии стоит социальное равенство, аскетизм, ну, то есть это расслоение опять, что верхушка там даже в тайне все равно там ни в чем себе не отказывает, это тут же эти данные просачиваются, это деморализует. Всех остальных рано или поздно ведет к развалу.
Да и вокруг суннита не могло не просочиться вот эта вот роскошь и так далее сквозь стены Аламута.
Да.
Римскую империю то же самое сгубило, кстати.
Ну, Римскую империю это сгубило гораздо медленнее. Там все-таки была...
Ну, она была гораздо больше.
Там все-таки чуть по-другому, да, была выстроена система. Они к аскетизму-то, конечно, не склонялись в такой степени. Сгубило их это, но все-таки прошло несколько веков, пока их это сгубило. В случае Аламута это произошло гораздо быстрее.
Ну, Аламут и меньше в 100 тысяч раз. Там,
да.
Что такое Аламут и Римская империя? Что ж, обязательно мы продолжим разговор об ассасинах. Оставайтесь с нами. Это программа «Восток. Дело тонкое».
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». «Восток. Дело тонкое» с Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я ее ведущий Аббас Джума. Напомню, мы говорим об ассасинах, а у меня в гостях исламовед Роман Силантьев. Роман Анатольевич, давайте поговорим о современности. Вот потомки ассасинов, где они сегодня расселены, да, и чем они занимаются? Что из себя представляют?
Ну, считается, что от 15 до 20 миллионов сейчас исмаилитов. В основном это, конечно, потомки ассасинов, не зарита. Живут они, кстати, не так далеко от нас. Их можно и в Москве встретить. Самые крупные их места проживания – это Памир. Вот, горный Бадахшан, там живут припамирские таджики, шугнанцы, юзгуленцы. Их, ну, более десятка народов, там соответственные ущелья. Вот. Их можно, в общем-то, я думаю, тысячи, если не десятки тысяч припамирских таджиков находятся сейчас на территории России. И как раз именно они являются потомками низаритов. После того, как монголы разгромили все эти замки, после того, как их добили уже после монголов, государство это прекратило свое существование, они были рассеяны, прекратили заниматься убийствами, прекратили ужас на всех наводить. Но, тем не менее, как течение сохранились и, в конце концов, сконцентрировались вот в районе Ирана, в районе Пакистана и вот в горах, вот в Памирских. Угу. Ну, и не только они живут и в Африке, и в других местах, но самое крупное вот их концентрация – это вот граница Афганистана и Таджикистана. Возглавляет сейчас низаритов такой Агахан IV, известный миллиардер. Вообще вот династия Агаханов, она знаменита. Ну, в свое время, так сказать, знаменита была тем, что взвешивали или раз в несколько лет, или даже когда-то раз в год главу этой династии и по весу ему на другую чашу весов клали или золото, или драгоценных камней. То есть вот, был у него стимул толстеть. Вот могли вот сразу по 100 килограммов там драгметалла подарить. Потом они взвешиваться, как говорят, прекратили, но тем не менее многомиллиардные состояния. Имеет человек вот Агахан IV европейское образование, у него тоже большая семья, большая империя, бизнес-империя. Он даже вот когда-то вот кондитерские изделия производили, такие шоколадки Пикник. Не знаю, они остались, давно их не видел, но вот раньше тоже.
Есть-есть.
Вот, да, по его линии были. Вот на Сардинии там у него мощнейший курорт. Ну, много чего еще. В общем, занимается он у нас борьбой с наркотиками, да. Университетов по всему миру он открывал. И, в общем-то, активно пытается и на постсоветское пространство войти. Китайцы его, кстати, не пускают, хотя и на территории Китая живут его последователи. Но вот с Таджикистаном отношения хорошие. Даже с Путиным он встречался в 2002 году, если мне память не изменяет. Ну вот, вот современные ассасины вот, занимаются бизнесом. Причем таким бизнесом крупным, близки они, соответственно, к англичанам. И, собственно, вот они вот как-то замыкаются на Великобританию сейчас.
Все 15 миллионов бизнесменов?
Ну, вот они сами говорят, что четверть вот из этих 15-20 миллионов занимается бизнесом, в том числе крупным. Не знаю, насколько это правда, но есть вообще религиозные течения, например, джайнизм, в которых значительная часть последователей увлечена в бизнес той или иной, так сказать, крупности. Поэтому вполне допускаю, что да, вот именно как раз эти низариты, ну, те, кто, конечно, на Памире-то живут, явно они там крупным бизнесом не занимаются, но они, опять-таки, рассеяны по всему миру, и те, кто рассеяны, наверное, как раз на бизнесе и специализируются. Mm-hmm. Есть там, как мы видим, и элита феодала, как были раньше, и, в общем-то, простые крестьяне, которые вот живут не сильно, я думаю, богато.
Непосредственно секта исмаилитов, да, вот что сегодня осталось от тех ассасинов, о которых мы говорили в течение передачи? Остались какие-то рудименты сегодня, в сегодняшнем мире?
Ну, вот, собственно, осталось их вероучение, оно эзотерично. Вот есть экзотерические вероучения, где любой последователь его обладает и полнотой знаний. Это, например, это и православие, традиционный ислам, это экзотерические религии. А есть эзотерические, где об истинных целях становится известно только после какого-то уровня посвящения. Исмаилиты, они очень далеко, в принципе, отошли от даже традиционного шиизма, там культ знания, идея даже о переселении душ присутствует, очень много мистики, считается, что есть заимствование из других религий, зороастризма.
Ну, если Иран, то понятное дело.
То есть, по факту, да.
Как же без огнепоклонничества-то?
Да, ну, то есть, по факту, да, можно считать, что это вот некое отдельное религиозное направление такого тайного вида, вот, как бы сказали, там, какая-нибудь масонская ложа раньше. Ну, в принципе, в исламе, да, с этим все в порядке. Можно секту и гюленов вспомнить, и нурсистов, секту Сунгура. В общем, действуют по тому же принципу. Открывают массовые учебные заведения, своих людей во власть продвигают. Потом пытаются эту власть захватить, как мы видели на примере Турции. Возможно, это же делают и исмаилиты, да, и сейчас внедряют своих людей, как раньше это было. Не знаю, занимаются ли сейчас заказными убийствами, но то, что, так сказать, инфильтрация происходит, у меня особых сомнений нет.
Это вполне... где наиболее сильна сфера их влияния?
Ну, вот это как раз Средняя Азия, это Пакистан.
Угу. Средней
Азии. Ну и кроме того, вот определенные бизнес-элиты Европы. Вот Сардиния, их вот база такая определенная, ну и Великобритания.
У нас остается буквально 5 минут до конца эфира поговорить про Сирию. Ведь в Сирии тоже очень много исмаилитов. И, как мы понимаем, Сирия сегодня в центре внимания мировой общественности, в частности, из-за террористических угроз. Исмаилиты какую позицию там занимают? Насколько их сфера влияния там сильна?
Ну, я не слышал о том, чтобы в Сирии очень сильна бы была позиция именно исмаилитов. Больше на слуху, конечно, алавиты, даже езиды, хотя они не мусульмане. Вот именно то, что исмаилиты создают какие-то спецотряды самообороны или как-то активно в этом участвуют, я не слышал. Но дело в том, что для ИГИЛа и других террористических организаций суннитских все шииты на одно лицо. Они исмаилитов от двунадесятников или от алавитов, конечно, не отличают. Если ты шиит, ты враг, тебя надо уничтожить. Поэтому, по факту, я думаю, все шииты там как-то выступают единым фронтом, так сказать, откинув свои разногласия, хотя бы из-за того, что вот не видят между ними разницы. То же самое касается и христиан, они тоже разных направлений, но вот перед лицом общей угрозы было бы достаточно странно выяснять, кто там католики или монофизиты, кто прав в дискуссии. Ну, в общем-то, да. Ваххабиты не различают ни христиан по направлениям, ни шиитов.
То есть, получается, исмаилиты и те самые назариты, потомки ассасинов, это наши союзники?
Да? Ну, в данном случае,
союзники, да. России, если вот в контексте того, что творится в мире.
Ну, скажем так, да, по факту получаются союзники, во всяком случае, враги наших врагов, я бы сказал так. Я бы их сразу в союзники, может, не записывал.
Враг моего врага мой друг.
Религия эзотерическая, любая эзотерическая религия, она непредсказуема, конечно же, поэтому... Mm-hmm. Но, тем не менее, да, по факту, они враги наших врагов и могут, как минимум, тактическими союзниками являться.
Спасибо вам огромное. Я напомню, у меня в гостях был исламовед, доктор исторических наук Роман Силантьев. И мы говорили об ассасинах. Спасибо вам огромное, Роман Анатольевич.
Да, благодарю.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Dow Jones, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.